Что, начнем? Должен был сегодня выступать такой красивый молодой человек с волосами, значит, с красивой улыбкой. Вместо него, к сожалению, он не пришел. Я вместо него. Без волос и с брекетами. Шутка, это просто старая фотография. На самом деле, я, когда готовился, решил сделать подборку, значит, картинок. История моей работы в проектном управлении. Вот несколько обложек моих книжек здесь стоял. Ну так, для иллюстрации. То есть кто-то, наверное, читал, да, что-то из этого? Нет? Вот я вижу. Собственно, достаточно давно занимаюсь проектным управлением. Я первую книжку выпустил уже больше 10 лет назад на эту тему. Вот, и надеюсь, что сегодня смогу поделиться опытом, рассказать вам о том, как внедрять решения для управления проектами, не обязательно от Microsoft, может быть, какие-то другие вы захотите. Ну и чтобы наиболее эффективно нам с вами построить общение, скажем так, общение, да, это не будет как бы рассказ только от первого лица, а все время в вашу сторону. Скажите, я так понимаю, что сегодняшняя аудитория это IT-менеджеры, да, или генеральные директора, которые управляют достаточно большим количеством проектов, портфелем проектов. Правильно понимаю? Нет? Не все? Но кто управляет портфелем проектов? Хотя бы не... Угу. Отлично. А у кого есть задача на следующий год повысить эффективность управления своим портфелем? То есть практически у всех, да, из вас. Отлично. Ну, тогда вам будет интересно то, что я скажу. А давайте тогда вот все остальные, кто не управляет портфелем проектов, начнем вот с чего. Я просто не люблю, как бы, когда в конце задают вопросы, потому что мне кажется, ну смысл, да, когда уже все рассказал, час прошел, задавать вопросы. Давайте вы задайте вопросы мне сразу, чтобы я, может быть, чуть-чуть перестроил свой доклад, потому что я гибкий, у меня много презентаций в ноутбуке, несколько сотен, а могу еще что-то открыть, например, показать. Может быть, кто-то пришел с каким-то вопросом, на который хотел бы услышать ответ сегодня? Коллеги, не стесняйтесь, пожалуйста. О каких проектах идет речь? Угу, понятно. Ну, давайте сразу отвечу. То есть я делал презентацию про внедрение системы управления проектами вообще любой. Но у меня будут слайды, то есть каждый блок в моей презентации, он подкреплен определенным примером. И я подбирал компании самых разных отраслей специально, ну, чтобы показать, что эти методики универсальны. Вот. Но поскольку у нас сегодня IT-конференция, то, естественно, про IT-проекты мы поговорим без проблем. Да, пожалуйста. Угу. Да, я повторю вопрос. Да, то есть вопрос, будем ли мы говорить о документообороте, ну, я бы сказал, может быть, о методике проектного управления, да, о регламентирующих документах. Обязательно. Интересный вопрос. Хорошо, я давайте на этом остановлюсь тоже. Еще, может быть, коллеги? А, будем ли мы рассматривать сравнение или конкретно последнюю версию проекта? А, ну, знаете, эта сессия, она не предполагала, что мы детально с вами погрузимся в разбор прямо скриншотов, но я вам покажу карту, я так называю по-английски бы feature map, по-русски, ну, как сказать, карта функциональности. Какие вообще функциональные блоки есть в системе управления проектом, неважно, это project там, или конкуренты какие-то. И кратко про каждый функциональный блок я могу рассказать, то есть что программа может делать. Я могу рассказать конкретные кнопки, как куда нажать, я думаю, это... Не имеет значения. Те функциональные блоки, о которых я буду говорить, они есть и в Project 2013, и в Oracle Primavera, и в HP PPM и так далее. Да? Угу. 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 Вопрос прозвучал так. Особенности внедрения в холдингах и второе. А, и в промышленных холдингах. Да, ну... Да, обязательно, про это мы затронем, это у нас будет. Ну что, давайте еще два, и мы перейдем уже. Между чем? Угу. А, я понял вас. Принципиальная разница между проектом с бюджетом в 1 миллиард и меньше. Я понял. Хорошо, хороший вопрос, спасибо. Пожалуйста, у вас был вопрос. Нет, обязательно это и есть best practice. Best practice, как внедрять проектное управление. Опыт там за 10 лет и даже уже за 11 собрано. Ну что ж, коллеги, может, мы там дверь закроем тогда, чтобы нам наш шум не отвлекал? А? Нет? Задохнемся? А, хорошо. Ну что ж, большое спасибо за вопросы. Я вот принес свою книжку. В конце обязательно за лучший вопрос презентую, так что задавайте вопрос, не стесняйтесь. И вообще, наша цель сегодня нас мало, да, наша цель как построить общение. Пожалуйста, если какие-то вопросы возникают по ходу, вы задавайте, не стесняйтесь, я буду сразу отвечать на них. Итак, на какие вопросы я хотел бы сегодня дать ответ и вот о чем хотел бы рассказать? О том, как успешно внедрять, ну, EPM, дайте я сразу оговорюсь, это сокращение, Microsoft EPM — это решение для управления проектами, да, корпоративное решение для управления проектами. Но я, по словам EPM, подразумеваю, как я уже говорил, не обязательно Microsoft, любую систему управления проектами. Причем я хотел бы еще подчеркнуть, мы дальше об этом будем говорить, что под словом EPM, система управления проектами, подразумевается не только IT-составляющая, а комплекс, то есть это и методология, и система мотивации, и информационная система, естественно, и организационные обеспечники, подразделения, которые работают в этой системе, и так далее, и так далее. Дальше я покажу, что входит в это понятие. Второе, собственно, ну да, и, собственно, о чем мы поговорим, значит, какие факторы влияют на успешность внедрения такой системы. То есть, если вы хотите внедрить такую систему, что вам нужно иметь в виду? На чем нужно остановиться, о чем нужно задуматься? Я прям подробно вам расскажу, пошагово, от чего зависит успешность таких проектов. Второе, системная модель, то есть вот та самая система управления проектами, из каких компонентов она состоит, кратко я уже упомянул об этом, и как они взаимосвязаны между собой. Ну и третье, это стратегия внедрения проектного управления, то есть как вам правильно подойти к этой задаче, с чего начать. Естественно, возникает вопрос, там, кто я такой, почему я об этом рассказываю, там, могу ли я делать какие-то выводы. Ну, за 10 лет работы мы реализовали достаточно много проектов аналогичных, да, вот внедрение корпоративной системы управления проектами, это порядка 10-15-20 проектов в год. Ну и клиенты моей компании, это, если взять топ-100 российских предприятий, это 75%. Число клиентов, но, естественно, гораздо больше, порядка 8 тысяч клиентов в базе. Вот. И, собственно, вот анализируя то, что произошло, я как раз последние 2 года этим занимался, когда готовил эту книгу, она уже пережила, значит, одно издание, сейчас второе, стало, ну, в своей области бестселлер. И я пытался как раз провести анализ, а почему у каких-то клиентов система, скажем, взлетает, а у каких-то не взлетает, да? Почему? Где-то получается, а где-то не получается. От чего это зависит? Ну, поскольку база для анализа есть, удалось это сделать. Вот у нас здесь в книжке изложено достаточно сжато. Ну и вот сегодня на презентации мы кратко об этом поговорим. Что влияет на успешность и как сделать успешный проект по внедрению проектного управления. Да, ну такая вот красивая картинка. Это я просто, когда делал презентацию в Америке на конференции по Microsoft Project, значит, пытался американцам как популярно объяснить. Мне понравилось, я решил в эту презентацию тоже перенести. То есть как можно завернуть шуруп, да? Ну, есть разные варианты, да? Можно сделать это кухонным ножом, если ничего нет под рукой, да? Можно отверткой, можно этим шуруповертом. То есть для каждой задачи всегда можно найти разные решения. Более или менее профессиональные, более или менее безопасные, да? Более или менее эффективные, дорогостоящие и так далее. И, естественно, всегда, когда встает вопрос о внедрении системы проектного управления, самое главное — это целесообразность. То есть надо, с одной стороны, соотнести ту систему, которую вы хотите внедрить, масштабу задач, во-первых. Во-вторых, ее нужно соотнести с готовностью организации. У меня есть другая была красивая картинка, там, где коробка с инструментами, рядом младенчик сидит. То есть понятно, что если младенцу дать в руки там нож или отвертку, да, ну там, что он сделает, да, и выколет себе глаз там, в лучшем случае. Вот. Поэтому надо понимать, прежде чем пойдем дальше, что система корпоративного управления проектами — это комплексная система, это сложная система, и внедрение которой успешное зависит от целого ряда факторов. И вот чтобы не получилось, что клиенту нужно закрутить шуруп, и вы предлагаете вот такой вот инструмент, да, в работу, вот об этом, собственно, и пойдет речь на нашей презентации. Ну и вот небольшой пример внедрения, ну, не очень удачного проекта, хотя, в принципе, он закончился результативно. Крупная нефтегазовая компания решила внедрить проектное управление в бизнес-единицы, которая занимается проектированием. Значит, 7 проектных институтов, несколько тысяч сотрудников. Они хотели внедрить очень серьезную методологию проектного управления. То есть взять, ну, если вы знакомы с стандартом PMBOK, кто-то, кстати, знаком кто-нибудь, нет? Что это такое? А, ну, отлично, вот. То есть про, это было несколько лет назад, но на тот момент там 75% объема они хотели использовать, узнать Project Server, запустить табелирование и все это сделать там за полгода. То есть они пришли к нам в последнем квартале, очень часто такое получается, в последнем квартале вот нынешнего года, говорят, до конца квартала мы все сделаем, значит, в следующем, в первом квартале запустим, развернем, там все заработает. Но как вы думаете, сколько им реально им понадобилось на эту задачу? А? Полтора в вашей версии? Два года. Два? Два года. Ну, близко, на самом деле, видно же, профессионалы. Значит, на самом деле, смотрите как, само решение удалось сделать за 8 месяцев, то есть именно разработать документы, настроить систему и так далее. Но запуск в работу, вот, чтобы это взлетело, как я говорю, да, на это ушло, видите, еще полтора года, то есть более двух лет. То есть, видите, очень часто клиент просто не может соотнести масштабы своих хотелок, там, сроки, готовность персонала, да, к использованию этого решения и так далее. Ну, теперь, собственно, я уже вас разогреваю. Сейчас вам расскажу, от чего это зависит. Давайте поговорим о факторах, которые влияют на успешность. Что стоит иметь в виду? Значит, первое, что нужно понять, это вот познакомиться с системной вот этой вот картиной КСУП, EPM по-русски КСУП, корпоративная система управления проектами. Что это такое? Начнем вот отсюда снизу, да. Во-первых, очень важный компонент – это само понятие проект и управление проектом. Что мы в это вкладываем? Что в нашей компании, в нашей организации называется проектом? И что мы понимаем под словом проектное управление? Сейчас мы подробно разберемся и об этом поговорим, и о том, как это влияет на, ну, на подходы. Второе – это система мотивации и то, как мы формируем проектные команды. Естественно, да, потому что это зависит от того, как мы понимаем проектное управление, а не сформировав проектные команды, не сдав систему мотивации, мы не можем идти дальше. То есть вот эта платформа, на которой, значит, покоятся все остальные компоненты. Следующий блок – это, собственно, методология управления проектами, портфелями проектов, то есть нормативная документация. И наверху у нас есть офис управления проектами, это организационная единица, которая занимается эксплуатацией, поддержкой, развитием этой системы. И автоматизированная система Microsoft Project или какие-либо другие, но не будем о них сейчас, поскольку мы на мероприятии Microsoft. Ну что, какие-то, может, вопросы по этой картинке? Или все понятно? Да? Вопрос хороший, значит, не являются ли вот эти два понятия проекта, управления проектом, мотивации частью методологии? Ну, и естественно, это находит отражение в документах, но просто обычно, когда мы работаем с клиентами, мы говорим, что давайте определимся сначала вот с этими двумя понятиями, прежде чем писать методологию. Потому что, ну, не определившись с этим, нет смысла начинать писать документы. Еще может быть вопрос, коллеги? Нет? Ну, давайте дальше. А. Вопрос, я просто, не все слышат, да? Вопрос звучит так, что система мотивации и принцип формирования проектных команд стоит строить на основе методологии. Ну, смотрите, это взаимосвязанные вещи, абсолютно. Тут, вот как коллега уже подметил, можно было бы объединить в один блок, да? Но я просто здесь что имею в виду, что во многих компаниях, когда мы начинаем разрабатывать методологию, да, зачастую управление проектами, да, зачастую это связано с определенными изменениями в том, как клиент управляет. То есть на сегодняшний день они управляют как-то хаотично, да, мы хотим перевести систему на определенные рельсы. И, как правило, когда разрабатывается эта методология, мы об этом сейчас дальше поговорим, в ней могут быть заложены новые принципы мотивации, новые принципы формирования проектной команды, которых раньше не было. Поэтому все-таки часто лучше определиться с этим до, чем, ну, то, на чем писать документы, что-нибудь напишем, а потом это, опять же, не взлетит, не заработает у нас компания. Ну, давайте, может быть, дальше я более подробно расскажу, может быть, станет более понятно, да? Отличный вопрос. Я даже вот я вам, давайте я вам книжку подарю, я в конце подпишу ее. Вот это вот. У меня есть в конце специальный секретный слайд, то есть один из моих самых любимых. Я сначала думал, что не стоит его вставить, но я внес в эту презентацию, вставил, и как раз о нем я расскажу. Как делать оценку этих проектов? Потому что это самый важный вопрос, естественно. Это будет, ну, последний перед... Спасибо. Угу. Идем дальше. Итак, ну, первое давайте. Что такое проект и понятие управления проектом, и как это влияет на то, как мы будем строить систему? Ну, во-первых, любая компания, для того, чтобы внедрить проектное управление, должна определиться, а что она понимает под словом «проект». Потому что у многих наших клиентов вообще вот с этим даже путаница. Да? Кто-то называет проектом действующий завод, это наш проект, да. Кто-то... там мобильного приложения за 100 тысяч рублей, это проект, да у кого-то несколько миллионов проект и так далее. То есть первое, с чего нужно начать, это определить критерии признания деятельности проектом. Причем здесь важный момент, это вот, как я написал здесь, достойна ли каждая работа называться проектом. Вот большинство из вас знакомы с PMBOK. Вы знаете, как в PMBOK определяется проект? Кто скажет определение? Кто-нибудь помнит? Ну так. Ну своими словами давайте. Сейчас. Я не вижу просто, кто говорит. Как? Вы поднимите руку, пожалуйста, кто говорит? Ага. Прекрасно, да. То есть работа по созданию уникального продукта или услуги, ограниченная по времени и бюджету. Ну, практически дословно. А, такой анекдот, да, есть, что, ну, не анекдот, часто шутка. Вот стоит продавщица в магазине, нарезает колбасу. Каждый кусок уникален. Время у нее ограничено на нарезку, пока клиент там ждет, чтобы заплатить. Проект это или нет? Да, да. То есть на самом деле в PMBOK определение достаточно абстрактное. И под него может попасть очень много видов деятельности, которые выполняются в компании. Почистить зубы утром. Проект, вроде бы проект, да. Поэтому каждая компания, когда определяет, что для нее проект, она должна еще понять целесообразность. Потому что если вы к определенной работе начинаете применять методики проектного управления, это же предполагает определенные управленческие процедуры. Да? Разработку того же устава проекта, плана графика. Ну, если я буду, прежде чем почистить зубы, делать план график, идти подписывать устав там, моей жены, скажем. Наверное, это не имеет смысла. Да? Это деятельность займет больше, чем, собственно, сама работа, которой будут заниматься. Вот. Поэтому очень важно определить, что же для меня проект. Это первый шаг, с которого надо начать. Когда вы это сделаете, второй шаг, который нужно сделать, это определить, какого рода у вас проекты. И вот здесь можно использовать такую матрицу, она в разных видах в литературе присутствует, там, тех или иных. Да? Вот мой вариант. Значит, каждый проект... Он имеет результат, да, как абсолютно верно отметил наш коллега. Значит, и результат он может быть уникальный и типовой. То есть продукт типовой и уникальный. Хотя в PMBOK сказано, что продукт всегда уникален. Но мы же понимаем с вами, что есть ситуации, когда компания делает что-то вообще в первый раз и не знает вообще, возможно это сделать или нет. В принципе, да. Ну, часто такое бывает. А бывает, что компания как делает, я называю типовой, он, конечно, уникальный, он не похож на то, что делали раньше. Но это... Ну вот мы внедряем Project, каждый проект уникален, но для нас это типовой, да, потому что по составу компонентов это может быть, да, схоже с тем, что мы делали раньше. Люди имеют опыт уже выполнения таких работ и так далее, и так далее. У меня в книге, опять же, есть ряд критериев, как можно определить, типовой продукт или нет. Ну так вот, то есть каждый проект, вы можете оценить у вас, да, он все-таки нацелен на уникальный продукт или на типовой продукт для вашей организации, это первое. Второе, процесс, то есть как вы выполняете работу в проекте. Вы можете каждый проект делать примерно одним и тем же способом, но если мы говорим об IT-проектах, да, вот тут спрашивал, да, вы спрашивали, IT-проект, вот в IT-проекте у нас есть там, да, сбор требований, разработка, тестирование, там, пилотная эксплуатация, промышленная, там, ну и так далее, типовой набор шагов, да. И, может быть, все наши проекты в организации мы делаем по этой типовой методике. В этом случае у нас процесс типовой. Может быть, понятно, да, наоборот, что проекты для нас инновационные, мы делаем первый раз или второй, у нас еще недостаточно опыта. А может быть, мы решили сделать разработку ПО, опробовать там Agile путем выпусков, да, версий многочисленных итераций. Вот. И таким образом, каждый проект, который мы выполняем, он попадает в какую-то вот зону на этой схеме. То есть, может быть, у вас здесь проставлены проценты, это просто мы делали для реального клиента анализ портфеля. Это чтобы вас не смущало, это просто вот у конкретного клиента, как проекты распределяются по этой схеме, что вот у него 10% это полностью уникальные, когда делаем что-то в первый раз и не знаем как, и не знаем что и так далее, да? 60% это вот когда делаем постоянно одно и то же, примерно по одинаковой процедуре, вот, ну и вот варианты возможны, да, делаем что-то новое, но по накатной технологии, либо делаем типовое, но пробуем новые способы. И понятно, да, идея этой схемы? Вот. Ну и, соответственно, вот эти области можно условно назвать, вот даже здесь представлена у меня процедура, то есть это типовые проекты по типовой технологии, да. Наоборот, мозги, это делаем первый раз, не знаем как, ну и там средний вариант, это вот седина, да, вот эти два квадрата. Ну что, у кого процедурных проектов больше? Большинство есть такие? У кого процедурные в основном? Так, у кого мозги, наоборот, уникальные? Ага, понятно. Ну вот видите, у каждого свое, это нормально. А бывает так, что в компании есть и те, и другие проекты. Да, и тогда просто вам нужно определиться для себя, ваша система управления проектами, на какие виды проекта будет нацелена в первую очередь. Потому что понятно, что система управления проектами, она тоже внедряется этапами. Невозможно охватить все сразу. Надо определиться, на что вы хотите нацелиться сначала. Есть клиенты, которые начинают, у которых больше, скажем, процедурных проектов. Есть кто-то, кто начинает, наоборот, с уникальных, их мало. Может быть, они более затратные, более рискованные. Хотим с них начать. Вот. Почему важно вот это разделение? Почему вот, надо понять, какие у вас проекты? Потому что принципиально разные подходы используются. Система управления проектами корпоративная для одного вида проекта, для другого совершенно разные, в них заложены совершенно разные принципы, разные цели. Вот видите, ну, здесь некоторые основные мысли на слайде представлены. Если мы говорим о процедурных проектах, то мы пытаемся за счет чего получить эффект? За счет типизации, стандартизации, шаблонирования, обучения, загоняния всех в какую-то автоматизированную систему, в какие-то рамки и четкого отслеживания всех шагов процесса. И это даст эффект, да, мы можем отказаться от дорогостоящих менеджеров, нанять больше администраторов проектов, больше, да, если у нас процесс полностью описан, все там типовое, рутинное, шаблонное. Вот. Ну, понятно, что проекты типа мозги тут бесполезно сильно автоматизировать, сильно регламентировать. Тут больше мы зависим от таланта, от обучения, от командообразования, тут, может быть, каких-то только процессов, связанных с управлением рисками, с отбором проектов к реализации. Согласны? Поэтому... Отлично. Поэтому вот вы должны понять, собственно, на чем фокус будет вашей системы, да, потому что в зависимости от того, чем вы занимаетесь, нельзя внедрить, вот, скажем, у меня сейчас есть система, вот, мы говорили, там, $1 миллиард, да, вот, система управления проектами капитального строительства, да, ну, там все четко по шаблону. Если взять эту систему и закинуть какую-нибудь IT-компанию в департамент R&D, ну, ничего не получится, правильно? Абсолютно. Вот. Совершенно другой подход. Ну, вот, кстати, здесь показан пример, значит, одной крупной производственной компании, у которой есть два портфеля проектов. Как раз то, о чем я говорил, да? Капитальное строительство, типовые проекты с стандартными командами, с четкой методологией, с типовыми документами, отчетами, где все достаточно жестко регламентировано и соблюдается. В то же время у них есть портфель проектов организационного развития, где каждый проект, это, ну, что-то они делают все, как правило, первый раз. Сейчас делают там корпоративный сайт. За 20 лет там, ну, решили первый раз переделать. Никто не знает, как, что, куда идти там, и так далее. Тогда решили внедрить систему мотивации, которая там новая, никогда не было, опять никто не знает, как, что делать, там ездит, учится, нанимает консультантов. Так далее. Ну, то есть, понятно, да? Невозможно применить подход, который вот здесь применяется. Соответственно, здесь минимальные процедуры управления, простейшие процедуры планирования. Я привел пример, график в прожитии, там 30-50 строк, это максимум вообще, который можно получить, потому что, я говорю, никто не знает даже. Дальше первого этапа никто не видит, что делать. Это нормально может сосуществовать. У нас был клиент, компания, которая занимается ну, приобретением проблемных предприятий, допустим, да, и там вот, ну, приобретением этих активов, дальше их раскруткой, перевод их как бы на какие-то рельсы, там, чтобы они начинали генерировать прибыль и так далее. Вот мы пробовали для них сделать планы графики, но невозможно абсолютно. Каждый проект абсолютно уникален. Там поставили проект-менеджера, его убили там через полгода. Бывает и такое. Идем дальше. Понятно пока? Вопросов нет? Да? А, ну вопрос в том, вот опять же возвращаемся к тому, что когда стоит управлять проектом как проектом, например, методики проектного управления, а когда просто как текущей работой, да, оформленной, да, в виде проекта, да. Ну здесь, коллеги, я еще раз подчеркну, что здесь каких-то универсальных рецептов, ну, не существует, да, то есть это в каждом предприятии, в каждом случае решается, иногда зависит, вот даже вот сейчас, скажем, вот возвращаясь вот к этой компании, да, вот к этим проектам, сейчас здесь базовые процедуры, и в принципе проектное управление не требуется, да, ну, для вот этих организационных проектов. Но у нас сейчас начался один проект, там менеджер проекта, он хочет, сам хочет, он говорит, я составлю устав, я сделаю план, я там, ну, в общем, готов. Ну, то есть часто зависит, потому что часто даже зависит от личности конкретно менеджера проекта. Готов он, не готов, насколько он обучен там, и так далее.
Еще вопрос, скорее, более интересный методологии. предприятию дать заключение о том, что вот вчера у тебя еще была проектная деятельность, сегодня ты ее так он ее
зарегистрировал. А, я понял вас. Вопрос, да, что нужна некая методика о том, что до какого-то момента, да, это был проект, а с какого-то момента это стало у нас типовым серийным производством.
И обратно.
И обратно, понятно. Ну, да, то есть проблемы есть, мы сейчас ее не решим. То есть, но я согласен, да, что это, конечно, в методологии должно быть описано. Второе тогда, переходим дальше, теперь к формированию проектных команд. Ну, начнем с того, что вот в PMBOK есть такое понятие project organization, да, то есть способ организации проекта. На русский часто это переводят как оргструктура предприятия, ну, путаница возникает. Все это именно организационные структуры управления проектом, то есть какой подход применяется для управления проектом. Вот, ну, если вы знакомы с PMBOK, вы знаете, да, что есть вариант, там, функциональная структура, матричная нескольких видов и есть проектная. Хотите, в двух словах освежу, что это, в чем разница? Освежить? Или знаете все, не стоит освежить, да? Ну, давайте освежу. Значит, вообще, вот эти все характеристики вот этих организационных структур, главный, ну как, на мой взгляд, их признак, это, ну или там их различие, у кого больше полномочий у менеджера, в борьбе за конечного исполнителя, за члена проектной команды. У менеджера проекта или у функционального руководителя, который над этим сотрудником поставлен, ну, согласно штатному расписанию, трудовому договору, там, на постоянной основе. И главная всегда проблема формирования проектных команд в чем заключается? Что проектная команда по определению, у нас же проект это временное мероприятие, да, вот, да. А функциональная и, соответственно, проектная команда это временное что-то, да, создано на время проекта, потом распустится. А с другой стороны, у нас есть штатное расписание, которое задано веками, ну, годами, десятилетиями и так далее. И проблема возникает в чем, что у нас есть проектная команда, которую, значит, набрали на людей, возникает соподчинение. В некоторых компаниях, может быть, что там человек в проектной команде подчиняется руководителю проекта, а руководитель проекта по штатному расписанию его там, на 2-3 уровня ниже, например, может быть и такое. Вот эти вот конфликты, да, и способы организации проектных команд, они как раз и привели вот к этой классификации. Значит, функциональная структура предполагает, что функциональный руководитель имеет больше влияния на сотрудника, больше ответственности за проекты. То есть, как правило, в функциональной структуре руководитель проекта, он даже не руководитель, он координатор называется, он не распоряжается ресурсами, он, как правило, обращается к функциональному руководителю, если это в его подразделении, ему выделяет сотрудник, если это в соседнем подразделении, то его начальник пишет туда какую-то служебку, там выделяют сотрудника, что-то делают, ну, даже не выделяют, а именно что-то делают, возвращают результат назад и так далее. Есть кто-нибудь, кто вот такой? Ну, это обычно в крупных предприятиях, в банках часто функциональные структуры, да? Нет здесь таких у нас? А, есть. Есть знакомо, да, о чем говорим? Прекрасно. Вот. Матричная структура – это следующий шаг. То есть, когда у руководителя проекта появляются полномочия, ему выделяются сотрудники уже на какой-то объем времени, и он, соответственно, может напрямую с ними взаимодействовать, давать им задачи, получать отчеты, планировать их работу, выделять им проектные премии и так далее, и так далее. Ну, вот то, что, о чем я сказал, это сильная уже матрица, да, когда, по сути, руководитель проекта является полноценным владельцем ресурсов, которых ему выделили, и полностью там может их мотивировать и управлять их временем. Сбалансировано это когда примерно равны полномочия, слабая матрица, это все-таки функциональный руководитель имеет больше полномочий. Ну, опять же, это весьма условное деление, то есть четко сказать, что вот эта компания, там, слабая матрица, сбалансирована, сложно, хотя у меня в книге, опять же, есть там вопросник, можно прикинуть. Но это, на самом деле, это нам, это не принципиально для вас, это просто, чтобы вы понимали эту картину. Вот, и последнее, это проектная структура. Проектная структура заключается в том, что у нас руководитель проекта и функциональный руководитель совпадают в одном лице. Это когда мы под конкретный большой проект делаем подразделение, какой-то отдел, например, отдел по внедрению там SAP на предприятии. Начальник отдела, он же и менеджер проекта. Часто в компаниях, например, для, есть и функциональная или матричная для большинства проектов, а для какого-то отдельного проекта делается такая вот проектная структура. Наверняка, да, у кого-нибудь есть такое? Да? Ну вот, отлично. Вот. Значит, почему мы об этом говорим? Потому что, когда мы будем разрабатывать методологию, да, вот о чем вы спрашивали, внедряя систему, мы должны понять, а какие принципы управления должны у нас применяться. И здесь, как к этому вопросу подойти? На самом деле нет такого, что какая-то из этих структур там плохая или хороша, да? А все зависит от того, какие задачи перед вами стоят. То есть, если у вас проекты маленькие, люди на них тратят в процентном отношении от рабочего дня мало времени, все работы выполняются в одном функциональном подразделении, то почему бы не остаться в функциональной структуре? Никаких проблем. Это решит задачу. Но чем больше у вас Процент времени люди тратят на проекты. Чем более сложные становятся проекты, чем больше охват подразделений, да, которых задействованы ресурсы, тем, естественно, больше стимулов для вас двигаться вот в сторону сбалансированной сильной матрицы и так далее. Почему мы об этом говорим? Потому что очень часто у клиентов я вижу ситуацию, как бы, ну, как сказать, парадокс. Они управляют сложными проектами, там назначают вроде бы координатора, менеджера, у него проект там $30 миллионов. А у них при этом функциональная структура, у этого менеджера нет полномочий. Когда он проваливает проект, с него нельзя спросить, идут к его начальнику, а его начальник что, он не отвечает за проект, у него свое подразделение. И получается как бы, ну, дисбаланс. Поэтому, когда вы думаете о внедрении системы, о разработке методики и так далее, вы должны понять, какая система вам нужна, соответствует вашим задачам. И очень многие компании как раз на этом этапе понимают, что они, ну, большинство, вот, с кем я работаю, они находят где-то вот, вот слабая матрица стереофункциональная, а уже такой объем, масштаб, сложность проекта, что они должны быть уже давно вот здесь. И как раз при разработке методологии надо уже сразу закладывать переход на этот этап. Вот. И опять же, если вы понимаете, вот на этом моменте, пообщавшись с коллегами, что вы не можете сюда перейти, да, может быть и такой, ну не готов директор или еще что-то, то значит, ну тогда и надо, соответственно, и рамки методологии уменьшать, и рамки будущей информационной системы и так далее сужать. Какие-то комментарии, может быть? Может, у кого-то была вот эта ситуация, что как раз не соответствует масштаб проектов той структуре организационной, которая применяется? У вас, да, было? У вас? Ну хорошо. Вот я пример здесь хотел привести, как раз системный интегратор, один из крупнейших в России, вот мы с ними работали, как раз столкнулись с тем, что у них были отдельные департаменты, каждый реализовывал свои проекты. И неожиданно оказалось, что ну, клиенты более требовательны, да, масштаб бизнеса растет, и вот уже надо реализовывать сложные, строить соды, там, тянуть какие-то сети, то есть ну, когда уже в комплексе да, надо реализовывать и, там, поставку оборудования, поставку лицензии, там, настройку ПО и так далее. И как с этим быть? И они пришли к тому, что им надо создавать уже корпоративный офис управления проектами на уровне всего предприятия, выводить уровень руководителя проекта, поднимать с уровня сотрудника департамента до уровня там, примерно равного, скажем, начальнику департамента. Понятно, что не каждый проект управлялся таким образом, но вот крупные проекты управлялись по этой схеме. Следующее. Офис управления проектами. Есть у кого-нибудь такая структура? А, отлично, много. Офис управления проектами – подразделение, которое занимается координацией проектов, документооборотом, поддержкой менеджеров, обучением. Но здесь много функций представлено. Опять же, я попытался здесь сделать такую матрицу, какие функции проектного офиса соотносятся, во-первых, с какими проектами, ну, потому что для разного типа проектов требуются разные функции, да, и, с другой стороны, с структурой, которая применяется. Ну, это… Может быть, интересно для тех, у кого еще нет проектного офиса, ну или кто планирует его развивать. То есть, о чем вы должны подумать, когда вы проектируете систему? Кто у вас будет заниматься поддержкой системы управления проектами? Потому что если вы просто установите Project Server, ну, как вот было там в начале 2000-х, клиенты покупали у Microsoft Project Server, устанавливали, думали, что у них сейчас появится проектное управление. Ну, действительно, я даже знаю, был один случай такой, когда клиент обратился и чуть ли не деньги назад требовал. Вот мы все установили, так сказать, эффекта нет, почему. Вот. То есть вы должны подумать, кто это будет. Может быть, на первом этапе это будет один человек выделен, даже иногда может быть полчеловека. Ну, кто будет заниматься поддержкой системы и следить, чтобы все работали в ней так, как вы предполагали в методологии, в инструкциях пользователей и так далее. Вот. И опять же, если вы можете создать такое подразделение, найти такого человека, да, нагрузить его этими определенными функциями, дать ему эти полномочия, это даст вам в будущем, сейчас мы до этого дойдем, и возможность внедрять определенный функционал проекта. Потому что если у вас не будет человека, который будет следить за тем, как в системе работают, какие-то функции, может быть, нет смысла запускать, потому что они просто умрут, там в базе данных будет мусор и все. Вот, ну и, о, как темно. Вам видно, нет? У меня на экране было очень ярко вот здесь вот. Ну, давайте я вам тогда так в двух словах расскажу, прочитаю, я думал, вы все прочтете сами. То есть есть несколько уровней развития проектного офиса, я условно их так разделил. То есть первое – это канцелярия, то есть тот, те, кто соблюдают, следят за соблюдением методологии, тут регулярные отчеты, и они отвечают просто за точность и своевременность представления информации руководству, за точность и своевременность отчетов и их качества. Ни за что больше они не отвечают. Ну, это, как правило, сервисное подразделение, и его статус его руководителя – это вот начальник отдела, ну, условно. Вот. Следующий уровень развития, да, это центр ответственности за проекты. Когда проектный офис уже, как правило, в него входит руководитель проектов, и он уже отвечает за управление проектами, видите, за качество управления проектами, за соблюдение сроков, бюджетом и так далее. И, естественно, и уровень руководителя этого подразделения, он повышается. Это уже, как правило, кто-то из бизнес-руководителей должен быть. Ну и последний – это центр прибыли. Это ситуация, в которой проектный офис сам выбирает, какие проекты мы будем реализовывать. То есть если вот здесь ему спустили сверху там, инвестиционный план там, или еще что-то, план капзатрат, и он реализует то, что там написано. Он сделал в сроки, уложился в бюджет, но дало ли это эффект предприятию, сегодня мы не спрашиваем с проектного офиса. Вот здесь проектный офис сам, по сути, он получает деньги, он сам выбирает, куда их инвестировать, и, естественно, отвечает уже за отдачу. Вот. Это очень редко встречается в наше время, вот, пока, потому что это предполагает, естественно, очень серьезное делегирование полномочий в это подразделение. Вот у меня был один клиент, на сайте Microsoft есть даже кейс-стади, у них было два, у них был проектный офис и офис управления стратегией. Ну, как бы одно, по сути, одно подразделение, два этажа с двумя, ну, главный там был и под ним менеджер. Вот. И вот этот вот центр, стратегический офис, он как раз, его директор входил в совет директоров, и он, по сути, управлял всеми инвестициями компании. Вот, просто к тому, что когда вы будете, опять же, проектировать свой офис управления проектом, надо понять, какая будет его роль. Вполне нормально, что на первом шаге это канцелярия, дальше больше и так далее. Но в зависимости от этой роли мы понимаем, какой объем методологии мы прописываем, какой объем информационной системы будет и прочее. Да? А, я понял вас. Вопрос в том, что, я понял, у вас вопрос касается, если мы проекты приносим с рынка, да? Потому что я-то здесь имел в виду, в первую очередь, проекты внутренние, когда компания сама является инвестором. Понятно, то есть вопрос был в том, что если вот эта схема, коллега спрашивает, что да, продавцов, что ли, переводить в проектный офис? Ну, естественно, нет смысла. Я имел в виду здесь в первую очередь внутренний, но для коммерческих проектов проектный офис может быть интересен, ну, может быть, одна из его функций – это именно расчет рентабельности. То есть не давать продавцам приносить убыточные проекты. Продавцы же часто как, они приносят сумму, а где там рентабельность, да, они часто не задумываются. Угу. Да, да. Угу. Вот, ну, окей, да, сейчас мы можем потом в тонкости обсудить. Вот. Ну и вот некоторые примеры, опять же, то есть как это может быть. То есть у нас есть клиенты, ну, как, допустим, как одна из крупных страховых компаний, у которой проект меньше там $1 млн вообще не бывает. Все же так, текучка, да. И три сотрудника ведут портфель. Без проблем. Ну, им хватает такого уровня детализации, там каждый график максимум две странички в проекте, и сайт директоров смотрит и их устраивает. Вот. Есть вот другой пример, да, вот металлургическое предприятие, у которого, скажем, там порядка 15 сотрудников занимаются координацией портфеля, ну и там, естественно, гораздо больше уровень детализации каждого проекта. Вот. Поэтому, возможно, варианты зависят, опять же, вот, от целесообразности, от ваших возможностей. Значит, четвертый фактор, о чем стоит нам задуматься, это вот зрелость организации. Ну, опять темно, я вам расскажу. То есть любой процесс, кстати, эту вот информацию, кто не знает, кстати, про оценку зрелости процессов каких-нибудь? А, ну многие. Ну, 5, как CMM, например, да, ну, там, может быть, не буду сильно углубляться. То есть точно так же в проектном управлении применяется модель Кетцнера, вот, которая у меня есть представлена, есть другие модели. Ну, суть в том, что каждый бизнес-процесс можем оценить, да, там, начальный процесс, то есть когда каждый управляет проектами как-то, мы не знаем как, да. Там первый уровень там, повторяющийся, то есть когда у нас появились какие-то регламенты, и мы знаем, что примерно все делают одинаково. Третий уровень, там единый процесс, когда у нас четкий регламент, мы точно знаем, что все делают все одинаково. Измеряемый процесс и постоянная оптимизация. Ну вот, и собственно, о, здесь лучше видно. Когда мы делаем внедрение, когда вы делаете внедрение, вы должны очень, ну, проанализировать ситуацию в вашей компании и понять, к какому уровню вы находитесь сейчас, и какой уровень зрелости предполагает та методология, которую вы пишете, или та информационная система, которую вы разрабатываете. Потому что чем больше разрыв, тем, естественно, больше риск, что люди не поймут, не начнут работать, что все это не взлетит. Ну, взять тот же пример там, с этой нефтяной компанией, с которой мы начинали. Ну, если более, скажем, приземленно сказать, допустим, у вас сейчас по проектам есть несколько процессов. Например, люди пишут устав, люди делают план-график, и, например, по завершении проекта пишут отчет. Ну, делают план-график сначала и не отслеживают. Вот три процесса, да? А вы написали методологию, что они будут там обновлять план-график, планировать ресурсы, там, вести табели, планировать риски, ну, то есть там 10 процессов. Да? То есть вот разрыв 7 процессов. Сколько надо времени же людям, чтобы это освоить, и смогут ли они это, главное, освоить быстро, да? Или у них пойдет сопротивление, они вообще откажутся. Поэтому очень важно сделать так, чтобы... То есть надо понять, что внедрение КСУП, это тоже вот это, КСУП, EPM, да, это итерационный процесс. Невозможно сделать сразу систему, вот сразу запустить, она всю жизнь будет такой. Лучше разбить на маленькие кусочки и запускаться поэтапно так, чтобы каждый этап он, ну, чуть-чуть улучшал то, что есть, но не кардинально. Вот здесь у меня представлен пример. А, ну сейчас на следующем слайде будет. Ну, то есть вот, это пример другой. Значит, мы выбрали вот разделы, например, что может быть войти в регламент управления проектами, скажем, на основе PMBOK, да, провели анализ, используются всеми, не используются, там, используются некоторыми, и решение включить первую версию, включить вторую версию или там вообще не включать. Ну, простейший анализ. Ну, более сложный пример, это вот мы делали в крупнейшем нашем банке, значит, вот пять. Я просто тут, у меня на английском более был четкий слайд, я на английском взял. То есть вот есть процесс инициации, планирование, исполнение, мониторинг, контроль, завершение. Ну, по PMBOK, да. Соответственно, есть существующий стандарт, видите, синенький, есть реальная практика. И мы видим, что вот существующий стандарт описывает очень хорошо, как инициировать, описывает, как планировать очень сильно и описывает, как контролировать. А реальная практика, что люди на самом деле, вот из этого они делают меньше, зато они вот, у них, вот здесь уже есть определенные процессы наработки, вот здесь это не описано. Мы понимаем, в какую сторону нам двигаться и в каком объеме нам разрабатывать методологию, ну и потом систему информационную. Вот, то есть такой анализ на самом деле можно сделать, взять самим разработать простейший опрос на листы или там скачать в интернете. Это, такую оценку можно сделать буквально за несколько дней, ну экспресс-оценку. Вот, и по крайней мере избежать типовых ошибок. Кстати, у кого-нибудь было такое, что кто, ну, много же здесь у нас проектных офисов, да, что пытались внедрить, писали какой-нибудь стандарт, а вот он наталкивался на непонимание, что это было слишком сложно для сотрудников. Было такое у вас? Ну, у многих. Ну как, второй шанс дали вам потом? Ну, переписать, заново внедрить. Тяжело идет. А вы до сих пор, да, там ломаете всех, через колено обучаете. Понятно. Вот. Угу. Хорошо. Ну и последнее, это вот, ну это не замки Луары, это имеется в виду замки, ну как на двери, да, мотивационные замки. Тут я придумал, не знаю, сам придумал такое слово, как короткое просто. То есть смысл в том, что для того, чтобы система заработала, нам нужно проработать механизмы, которые, ну, не дадут людям ее обойти. Вот я назвал это мотивационными замками. И обязательно, когда вы предполагаете внедрение, вот вы продумали, что у вас будет процесс, например, разработки устава проекта. Вы сделали шаблон этого устава, прописали методологию, что для каждого проекта должен быть устав. А как вы заставите людей этот устав писать? Ну, за счет чего? Чтобы они не смогли обойти это и не запустить проект без устава. Например, бюджет, да, сказать бухгалтерии, пока устава с визы генерального не будет, там нет. Ну вот, вот простейший мотивационный замок. Вот. Более сложно там может быть, как заставить сотрудника заполнять там еженедельный табель, например, да, или как заставить менеджера еженедельно актуализировать свой график, ну и прочее, прочее, прочее. То есть в любом случае для каждого процесса желательно иметь свой замок, и даже для каждой функции информационной системы, потому что иначе, ну, понятно, этим не будут пользоваться. Вот. И очень важный момент про эти замки подумать, а потом второй момент понять, ну вот я придумал замок, что я с бухгалтерией договорюсь, платежи не пропускать, пока нет этого устава, да, а реально ли это? То есть надо сходить в бухгалтерию, узнать, может быть, он классный, но у нас в компании не получится запустить. А если не получится запустить, лучше отказаться от идеи вообще с уставами. Потому что если не будут делать, я не смогу заставить людей, то какой смысл в этом, правильно? Это тоже замок, да, да, да. Вот, но я когда делал книжку, я там придумал, ну, в смысле, то, что я у клиентов увидел, вспомнил, у меня там, по-моему, порядка где-то 15, что ли, замков я вот вспомнил, они там есть. Вот, ну, можно сказать, взять и посмотреть. Может быть, вы что-то придумаете тоже сами. Но это обязательно, потому что если замков не будет, то очень сложно все это будет работать. Вот. Ну, собственно, теперь мы переходим к интересной теме. 15 минут, но мы успеем. Это вот та самая функциональная карта. То есть здесь многие, да, естественно, интересуются функциями EPM, Microsoft EPM или других систем. И для удобства я составил вот схему функций, что вообще может система, IT-система для управления проектами, какие в ней есть блоки. Давайте пройдемся, а вы мне скажете, забыл я что-нибудь или нет. Значит, две картинки, это базовые, есть еще расширенные функции, сейчас дальше будет. А вот опять же в книжке каждый блок подробно расписан, ну там со скриншотами, что это такое, как это, чтобы вы могли это объяснить руководству там и так далее. Вот. Значит, ну первый панель — блок отбора проектов, то есть определение там наиболее инвестиционно привлекательных, ну вы знаете, наверное, если были на семинарах по проекту. Дальше вот, собственно, блок, касающийся календарности его планирования, введение реестра проектов, планирование сроков по этапам проектов и затрат по этапам проектов. А это, собственно, планирование сроков и затрат по задачам. То есть, видите, у меня еще введены уровни детализации. Детализация по проектам, детализация по задачам. Второй блок — это планирование человеческих ресурсов. Назначение ответственных на этапы работ, назначение ответственных на задачи работ и оценка трудоемкости, трудозатрат по задачам. Вот. Следующий кусочек — это учет трудозатрат. Это табели по категориям времени, в разбивке по проектам и в разбивке по задачам проекта. Ну, понятно, то есть детальнее, да. И последнее, хранение документов в разрезе проектов или уже в привязке к проектным задачам. Может, какие-то вопросы, что здесь имеется в виду, спросите, если непонятно. Да? А, это сейчас дальше, на следующем слайде будет уже база данных выученных уроков, да, я просто повторю, да, это будет дальше. По этим квадратикам все понятно, ну это базовые функции, наверное, да, хорошо. А следующий блок, это как раз вот более продвинутый, то есть здесь смотрите, что может еще делать система для вас. Во-первых, вести реестр, типа, вот первое это у нас, значит, развитие методики планирования, да, то есть мы можем вести реестр шаблонов, планов графиков и нормы, сколько времени требуется там денег на ту или иную операцию, да, и потом их применять. То есть под введением я понимаю, что это реестр, по процедуре он обновляется, согласуется и так далее. А использование это я понимаю, что в конкретном проекте есть возможность применить шаблон, применить фрагмент шаблона, несколько фрагментов и так далее, в комбинациях и прочее. Следующее, естественно, это возможность анализа отклонения того, что получается от нормативов, и отслеживание динамики, KPI и так далее. Второй блок – это компетенция персонала. То же самое, введение ролевой модели навыков компетенции. То есть мы можем в системе управления проектами написать, что у нас есть Иванов, он знает C++, есть Петров, он знает там C-Sharp, и там разные уровни, или там мастер первого заряда, второго, третьего, и потом это вот ввести, можем это, да, а второй можем это использовать. То есть можем, когда делаем график, менеджер может сказать, мне нужен эту работу, там, мастер третьего разряда. И система ему сама найдет, кто есть в базе, и плюс кто еще свободен от других задач. Представляете? Кто-нибудь пользуется чем-нибудь подобным у себя? Но там же еще и цена есть. Сразу рентабельность проекта будет. Вот. Ну да, естественно. Естественно, все будут ходить лучших. Вот. Соответственно, KPI можно строить исполнителей на основе проектных показателей. Сколько сделал задач за месяц, сколько сделал там срыва со срывом, без срыва, там как раз оценки заказчика, ну, дальше вот у нас и оценки есть, вот, и так далее. Ну и отслеживание динамики. Потом следующее, это вот как раз шаблон документов, о чем вы говорите, да, вот база шаблонов, ну, и там дальше будет еще про уроки. Использование этих шаблонов, то есть когда новый проект начинается, автоматически туда уже пустые документы подкладываются, чтобы их сотрудники заполняли. Регистрация оценок заказчикам, менеджерам проекта и классификация, анализ этих оценок по портфелю. То есть мы видим, как мы работаем, качественно и некачественно. Вот. Ну и вот последнее, это то, что касается качества управления, введение реестра рисков. Потом, когда каждый проект начинается из этого реестра, менеджер выбирает те риски, которые относятся к нему, оценивает их. Потом, когда возникли проблемы, как раз вот решение эскалации, и вот видите, как раз классификация проблем, пополнение реестра рисков, вот как раз эти вот освоенные уроки и так далее. Это все система может. То есть видите, очень много. На самом деле здесь, ну, кто-нибудь дополнит, может быть? И управление изменениями. Ну, это я тут предполагал, что там, вот где у нас, вот здесь планирование, отслеживание, вот это есть изменения, да. На самом деле тут нет еще функций, связанных с портфелем в целом, введение версии портфеля и так далее. То есть это просто карта, я как раз сейчас буду делать второе издание книжки, я чуть ее доработаю, там больше. Но сейчас суть в другом, что очень многое, что система может делать. И всегда проблема в чем, что когда вот клиенты приходят, у Microsoft вот на семинарах там, или у партнеров, видят, как, что есть, и говорят, о, все, хотим. Хотим завтра или там вчера и так далее, хотим все. Но вы должны понимать, что каждая из этих функций, да, она, во-первых, требует что? Определенного бизнес-процесса описанного, правильно, регламентация. Она требует определенного мотивационного замка. Она требует, чтобы у вас был проектный офис какой-то функции, скорее всего, да, чтобы это выполнять. И иногда она еще требует других функций. Ну, например, я не знаю, самое... Да, вот я хочу, чтобы у меня, например, ну банально хотя бы, вот сроки по этапам проектов обновлялись, отслеживались по этапам. Во-первых, мне нужен реестр, правильно? Мне нужно, чтобы в этом реестре были все проекты, да? Чтобы кто-то выкидывал там, ну, добавлял, убавлял оттуда, кто должен контролировать это, какой должен быть замок. Потом, чтобы кто-то вбивал вот этот план, да, и кто-то его регулярно обновлял. Как заставить менеджера обновить проект? Это же целая наука. Менеджер, как обычно, уже нарисовал вот, самый любимый, знаете, колбаску на год нарисовать, сказать, мой график, не приходите ко мне целый год. Да? Вот, поэтому тут, ну, сейчас мы до этого дойдем. Вот. И как раз, собственно, что у нас есть, вот эта системная, так, системная модель, а? Про проект EPM, именно вы говорите, да? Про проект внедрения систем управления проектами? А сейчас дойдем, сейчас чуть-чуть дальше будет. Вот, и, собственно, вот что мы сделали, то есть, что я сделал в этой книжке, да? Я сделал, описал взаимосвязи. То есть, что вот если у вас есть, ну, отчет, ну, неважно, можно от функции информационной системы. Но вот есть функция, она привязана к определенному процессу, она привязана к определенным мотивационным замкам, она привязана к функции MAUP, ну, или наоборот. Вот, и вы, например, берете, открываете книжку, там, скажем, на какой-нибудь странице 100, там, 100. Все пронумеровано, что очень удобно. Например, функция, вот как раз, введение базы шаблонов работ проекта. И тут написано, функция, там, номер 28. Она зависит от такой-то методологии с номером, от такой-то, да, от такого-то мотивационного замка с номером, от такой, и так далее. Ну, и там по оглавлению посмотрели, и ставите галочку. Если у вас это есть, вы готовы запустить мотивационные замки, регламентировать и так далее. Значит, берем эту функцию. Не готовы, не берем. То есть для вас это возможность не просто вслепую как бы внедрять ну, те функции, которые вам нравятся, да, а действительно оценить, что вы в состоянии применить, использовать, заставить других. На самом деле, это ну, не обязательно книжку для этого читать. Ну, просто помню, вот, что есть вот эти факторы, которые влияют. Вы можете сами, сами в состоянии провести будете анализ такой ваших хотелок. Вот. Ну и последнее, давайте стратегия. И потом, может быть, еще какие-то вопросы-ответы. То есть, как внедрять Microsoft EPM? Да? То есть, первое, надо выбрать направление, какими проектами должна ориентироваться ваша система. Да, о чем мы говорили, какие процессы потребуются для этого, и желательно составить, причем карту развития процессов, потому что понятно, что, как вот мы показали, да, все процессы сразу нельзя сделать, надо определиться, это будет в первой версии у нас методологии, это во второй версии, это в третьей. А какой нужен офис управления проектами, и опять же, наверное, какой-то план развития, что сегодня у нас это канцелярия с таким набором функций, через год это следующий этап, следующий и так далее. Мотивационные замки, и последнее, собственно, на основе этих факторов выбираем функционал. Вот такой набор шагов. То есть просто важно, что функционал-то последнее, что вы должны выбрать. Потому что он зависит от всех предыдущих. Вот. Ну и теперь вот пример, скажем, вот эта карта, да, о которой мы говорили. То есть вот, допустим, первый этап мы внедряем реестр проектов, планирование сроков по этапам и назначение ответственных на этапы. Второй шаг, например, внедряем табели в разбивке по проектам и отслеживаем сроки и затраты уже по задачам, да, то есть больше детализации. На третьем этапе там, внедряем ответственные на задачи и труд затраты и хранение документов. Вот, ну и четвертый там, модуль отбора. Ну, это как условно, как пример. То есть вы можете, взяв эту карту, оценить вот все факторы, которые влияют на это, и сказать, да, вот на первом этапе мы берем вот это, на втором вот это, на третьем вот это. Вот. И я, кстати, хочу обратить ваше внимание, вот моя рекомендация, если вы начинаете только внедрять, то я предполагаю, вот, предлагаю всегда ограничиться 3-5 функциями проекта для первого этапа. Угу. Вот, то есть стараться как можно больше сузить, чем, ну, это agile, да, agile подход. Лучше делать маленькими этапами, запускать в работу, тестировать, собирать обратную связь, делать следующую версию. Вот. То есть мы с клиентами, со многими стараемся работать, что КСУП запускается, допустим, в течение 2 лет, ну, весь проект на 2 года, то есть когда через 2 года они получат все, да, в любом случае, как та же самая нефтяная компания, да, но только нефтяная компания сделала за 8 месяцев, потом 1,5 года мучилась и переделывала за дополненные деньги, да, а можно сделать за те же 2 года, но каждые 2-3 месяца выпускать новую версию, которая 100% будет использоваться, да, хотелки будут учитываться в следующей версии, и за счет этого, ну, естественно, и эффективность выше, и затраты ниже, и так далее. Вот, ну и вот тот самый мой любимый слайд, я даже специально сделал помедленнее переход, значит, на тему внедрения, как раз у нас осталось 5 минут. Значит, и первое, ну, с чего я хотел бы начать, вот здесь наверху, да, управление проектами для IT или для бизнеса. Просто очень часто приходят ко мне руководители IT-подразделения, которые хотят внедрить управление проектами в себя в подразделении, в IT. Наверное, здесь есть тоже, да, у нас такие коллеги. Есть кто внедряет, кому бизнес ставит такую задачу? Кому бизнес именно ставит задачу именно внедрить в компании проектное управление? Есть тут? А в IT кто внедряет? Больше, да? Больше, понятно. Ну, здесь смотрите, конечно, внедрение проектного управления в IT это всегда сложно, потому что бизнес на это смотрит как IT для IT. Ну, айтишники решили, значит, повысить свою эффективность. Зачем давать на это деньги там? И поэтому все эти проекты, как правило, они ну, с трудом идут. Мне кажется, IT нужно всегда вот эти проекты пытаться трансформировать в управление проектами для бизнеса. И пытаться всегда продавать руководству идею, что этим лучше сделаем проектное управление для компании, повысим эффективность проектов. Вот. Это больше имеет шанс получить деньги, и руководство, естественно, больше на это будет смотреть более благосклонно. И есть, кстати, примеры, когда вот благодаря этому IT-руководитель становится руководителем проектного офиса всей компании, естественно, другой совершенно статус, другие деньги, другое влияние и так далее. Вот. И как внедрять, как обосновать, да, вот был вопрос. Вот вы же, да, меня спрашивали, правильно, как продать эту идею, как обосновать и где эффективность этого проекта. Значит, всегда, когда начинается внедрение проектного управления, первый шаг – это некий этап сбора данных, систематизации, организации всех процессов. Да? То, что ну, я часто называю как бы, повышение прозрачности. Видимость, прозрачность. Вот у меня был иностранный клиент один, классно сказал, visibility and traceability. Да? То есть мы просто, руководство начинает хотя бы понимать, что происходит в портфеле проектов. Обычно это занимает порядка года, ну, нормально в таких крупных компаниях. Вот, естественно, на этапе, когда мы создаем visibility и traceability, мы не можем заработать денег. Надо руководству сказать, что да, первый год у вас просто устаканятся процессы. Эффект за счет того, что вы как топ-менеджер будете тратить меньше времени на получение отчетности, посчитать свое рабочее время, так вы тратите несколько часов на совещание, так и будете, ну, там, получать информацию о проблемах очень быстро и оперативно. Это затраты. Понятно, первый год только затраты, ну и вот эффект на экономию, на повышение эффективности коммуникации. Затем, когда мы наладили вот этот сквозной систематический учет, мы можем понять, а где же у нас в проектах проблемы, в каких проектах у нас проблемы, в каком сегменте, на какого они масштаба, да, ну вот у нас, скажем, там, если взять вот горно-промышленность, да, там, мы видим, что у нас, например, основные инвестиции идут там в горно-капитальный проект, там огромные затраты, десятки миллионов долларов, там постоянно проблемы, в чем мы понимаем уже, какие проблемы, да, с чем они связаны, да, там, с подрядчиками, да, в других проектах, например, мы понимаем, ага, там проблемы у нас там с проектным институтом, допустим, и так далее. То есть, когда вы поймете через год конкретно, где у вас проблемы, какого они рода, то на следующий год вы можете как раз сказать, теперь наш проектный офис, это уже не канцелярия, там не почтальон, да, который носит отчеты, а это уже центр, который помогает вам результатов добиваться. Давайте мы поставим цель на следующий год, что мы в такой-то группе проектов снизим отставание или там снизим перерасходы, ну как любые показатели, которые уже можно перевести конкретно в NPV, конкретно в деньги. Да? Мы этого добиваемся, и тогда понятна уже экономическая отдача от нашей работы, понятно, зачем мы это делаем, это можно измерить. Вот так вот. Ну, если говорить о типовом подходе, то обычно вот ну, примерно такой вот он. То есть сначала учет проектов, потом мы начинаем отслеживать проекты, контролировать. Ну, я не буду читать, но все хорошо видно на этом слайде. Вот, это как бы некая такая типовая схема. Вот, но общий подход такой. То есть сначала, в любом случае, первое время проектный офис – это вот visibility, traceability, как бы почтальон. Потом вы должны поставить себе KPI и уже начать влиять на результаты. Тоже очень важный момент, конечно, лучше с руководством сразу оговорить, что будут в конце года KPI, потому что, как я заметил, за год очень часто руководители, они устают, говорят, что нам еще почтальон носит, что-то еще с нас надо спрашивать, да, что мы забыли, пора их разогнать. А если они будут знать, что через год вы к ним придете с проектом KPI, на следующий год вы начнете, ну, что у вас есть там цель, стратегический план, это обычно лучше работает, ну, по моей практике. Ну что, коллеги, вот время, мне уже показывают, да, время выходит. Некоторые ссылки, вот мой ящик, ну, у меня на самом деле, я вот здесь указал какой-то длинный, у меня есть короткий ящик, очень простой, Вадим, собачка, Яндекс.ру. Очень легко запомнить, если, сказать, будет желание, пожалуйста, пишите, звоните. Значит, вот ссылочка на книгу, вот о которой я рассказывал, как раз недавно новый тираж, я знаю, в магазинах появился, наконец. Вот, ну что, может, какие-то вопросы? Пожалуйста. Ну, смотрите, вообще мотивация, если этимологию правильно помню, от слова «заинтересовать», да? Мотив, да, интерес. Создать интерес. Создать интерес. Ну, интерес можно создать же разными способами. Там, хочешь получить зарплату, тебе интересно? Ну, да. Да. Да, да. Я понимаю. Ну, смотрите, я вот в своей книге, конечно, я больше... У меня такой там как механистический, конечно, подход, я признаю, и больше он ориентирован на процессы процедурного типа, где нам не нужно много творчества, и где все-таки важно сделать так, чтобы, ну, как бы на конвейер, да, больше ориентировано. Но, естественно, я понимаю, что есть разные способы, да, это раздавать ягоды, там, раздавать звезды, ну, все что угодно, выдавать билет, там, как в Сименсе, там, на аренду Феррари на один день, там, наилучшим инженером и так далее. Ну, у меня просто нет туда, у меня вот замки. Да. Что делать, да, что делать, если приходит контракт по проекту, мы общаемся с клиентом, понимаем, что сложная ситуация, проект может не взлететь. Ну, это вообще общий вопрос, но мне обязательно примерно к этим проектам, вообще к любым проектам. Но вы же сами знаете, коллеги, вы же здесь есть же представители, кто продает свои проекты, да, клиентам? Да? Ну, поднимите, кто есть. Ну, много, да, достаточно. Ну, это что я вам секрет буду рассказывать? Ну, хоть денег заработать, например, да, можно попытаться там, ну, попытаться хотя бы первый этап сделать, да, например. Можно не пытаться, зависит от настроения, как вот, не знаю, от текущей загрузки, от разных факторов. Наверное, тут нет ответа однозначного. А ты часто вот, если про меня говорить, я часто, если меня приглашают, ну, мне понравился человек, я буду работать, не понравился, я не буду работать. Даже так, то есть не обязательно, ну, то есть это, так сказать, подход у каждого свой. Еще, может, коллеги, вопросы? Я тогда предлагаю, ну, чтобы нам не задерживать, да, следующих докладчиков, я буду сейчас вот там вот MVP, вот здесь слева такой, где около мегафона, такие кресельки, можем там продолжить общение. Большое вам спасибо за внимание, было очень приятно. Спасибо. Что?